«Здоровый подход». Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
.05 на часах. Всем доброго дня. У микрофона Евгения Романова, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. И мы сегодня говорим о таких вещах, как профилактика ВИЧ-инфекция. Мы говорим о новых методах диагностики в Краевом центре профилактики, а также о том, какую профилактику можно назвать качественной, какая действительно профилактика в Пермском крае работает. В гостях у меня Евгений Валерьевич Сармаметов, главный врач Краевого центра СПИД. Здравствуйте, Евгений Валерьевич.
Добрый день.
Давайте начнем с цифр небольших. По моим данным, около миллиона человек ВИЧ-инфекцией в стране заражены.
Да, это действительно так. 22 января этого года в Российской Федерации зарегистрирован миллионный случай заболевания ВИЧ-инфекцией.
А в Пермском крае?
В Пермском крае у нас на сегодня зарегистрировано порядка 30 тысяч ВИЧ-инфицированных, а на 1 марта у нас проживает 25 тысяч, там 650 человек с ВИЧ-инфекцией.
Недавно вышла новость на сайте Эхо, мы писали об эпидемии ВИЧ. Раскройте, пожалуйста, есть у нас эта эпидемия в крае? Нет ее? При каких цифрах уже можно говорить об эпидемии?
Вот такой жесткой как бы трактовки слова «эпидемии», к сожалению, на сегодня не существует. Есть несколько определений, под которые стараются подогнать вот это. К примеру, под эпидемией понимают превышение 5% уровня заболеваемости всей популяции населения. Это как бы считается при ВИЧ-инфекции начальная стадия. Да? У нас 5% в Пермском крае нет. Вторая концентрированная стадия эпидемии – это когда более 5% заболевших в группах риска. То есть это среди наркоманов, это среди работников коммерческого секса и тому подобное. Но в данном случае среди группы наркоманов у нас больше 5%. То есть тут мы как бы попадаем в этот. И третья стадия – это когда специалисты говорят, что на какой-то конкретной территории больше 1% беременных женщин ВИЧ-инфицированные. У нас, в принципе, 1%. Поэтому сказать, что у нас эпидемия, наверное, будет все-таки правильно. А еще правильнее будет сказать, что у нас есть эпидемическое распространение ВИЧ-инфекции в Пермском крае. Потому что все равно большинство исследователей, они говорят о том, что об эпидемии, независимо ВИЧ-инфекция, там, сальмонеллез там, или другие заболевания, можно говорить только тогда, когда превышен некий среднемноголетний уровень заболеваемости.
То есть вот этот заголовок, который был на Эхе, эпидемия ВИЧ в крае достигла высшей стадии, здесь журналисты не обманули.
Но здесь нельзя сказать, что высшей стадии. Что значит высшей стадии, что значит низшей стадии?
Вышла за пределы групп риска.
Вышла за пределы групп риска, это можно сказать, да.
Вот об этом сообщала газета 24 марта, газета «Коммерсант», со ссылкой на старшего научного сотрудника Федерального центра по борьбе со СПИД Роспотребнадзора Наталью Ладную. На основании классификации ВОЗ можно говорить, что в России в отдельных регионах развивается генерализованная стадия эпидемии ВИЧ-инфекции. Есть она в Пермском крае или нет? Вот именно вот эта стадия еще раз.
Генерализованная стадия, я еще раз повторяю, говорит тогда, когда зарегистрирован более 1% беременных женщин с ВИЧ-инфекцией. У нас 1%. То есть мы, в принципе, можем об этом говорить.
Знаю, что вы на прошлой неделе посетили конференцию, Восточноевропейскую конференцию, которая как раз и касалась профилактики ВИЧ-инфекции. Вот что нового вы для себя с нее открыли?
Это была вторая конференция всего. Туда, на этой конференции присутствовали министр здравоохранения, руководитель Федерального центра по борьбе и профилактике со СПИД, представители стран СНГ, такая очень представительная, около 2500 делегатов присутствовало на этой конференции. Конечно, я не буду говорить о том, что конференция открыла что-то прорывное, да, вот, в профилактике ВИЧ-инфекции, но основная цель ее, и что я понял, она определила стратегию и цели, на которые мы на сегодня направлены. И основные задачи, которые поставила вот эта конференция перед нами, которые в дальнейшем будут воплощаться непосредственно уже в какие-то нормативные документы, это максимальное выявление ВИЧ-инфекции и максимальное количество лиц, которые должны быть приняты на лечение. Только при реализации вот этих двух направлений и потом дополнительно уже профилактика среди прочего населения позволит нам стабилизировать заболеваемость ВИЧ-инфекцией.
Призываю слушателей активно быть и задавать вопросы нашему гостю, а может быть где-то и советовать в методах профилактики, называть, на ваш взгляд, наиболее лучший метод профилактики ВИЧ, на ваш взгляд, просуждать на эту тему, звоните, задавать вопросы, мы вас подстегнем тоже своеобразно, как в здоровом подходе, каждый раз разыгрываем сертификат на бесплатный гостевой визит в современный фитнес-клуб с бассейном X-Fit «Жемчужина» на газете «Звезда 46А». X-Fit – удобный фитнес-клуб с бассейном в центре города для взрослых и детей. Гостевой визит у нас, что называется, если вы будете активно задавать вопросы, в том числе и по ICQ, и по Вайберу, и Телеграму, то есть шанс выиграть его. Скажите, вот у нас цифра есть 1 000 000 заболевших, 1 000 000 зараженных в России, а цифра по Пермскому краю?
Я уже говорил, это 30 тысяч человек.
30 тысяч человек, причем сколько из них живет в наши дни, насколько я понимаю?
На сегодня это 25 650 человек.
Как вы считаете, ситуация, вообще оцените ситуацию с распространением ВИЧ именно в Перми, основные проблемы, с которыми вот вы ежегодно сталкиваетесь каждый раз, обозначьте их, пожалуйста. В профилактике.
В профилактике это, конечно, самое тяжелое и самое такое самое тяжелое – это работа вот с этими конкретными ядерными группами риска, где ВИЧ-инфекция очень распространена. Это наши наркопотребители, в первую очередь, это потребители инъекционных наркотиков, раз. Второе – это работники коммерческого секса, это группы нетрадиционной ориентации, это лица, которые ведут беспорядочные половые связи. Вот среди них распространенность ВИЧ-инфекции очень высокая, в первую очередь среди пенов. И в то же время работать с ними очень сложно.
Очень... А каким образом вы работаете? Вот вы говорите, работа с наркоманом. Каким образом?
Мы работаем здесь, непосредственно работаем с наркодиспансером, то есть с наркологами, с врачами всего Пермского края. И вот надо сказать, что начиная с 1 января этого года мы начали отрабатывать такую методику, когда мы начинаем обследовать всех пациентов наркодиспансера, которые проходят медицинское освидетельствование, независимо от того, или это алкогольное, или это наркотическое опьянение. Мы предлагаем и обследуем их на ВИЧ-инфекцию. В данном случае законодательство говорит о том, что это добровольное. Процедура. Вот в чем проблема. Мы не можем человека насильно заставить сдать кровь на ВИЧ-инфекцию. Но даже работая методом убеждения, мы уже проверили не одну сотню человек на это, и у нас есть положительные результаты. То есть мы из этой ядерной группы начинаем активно выбирать наших пациентов, которые ставим на диспансерный учет и потом назначаем лечение.
Еще про меры профилактики. Я так понимаю, главная мера профилактики – это чтобы вообще не было наркопотребителей, но это невозможно.
Конечно. Меры профилактики – это в первую очередь как бы направлены на активное выявление. То есть человек должен сам понимать, какие риски у него есть и что он должен сделать, чтобы не заболеть. Вот меры профилактики, которые направлены как бы на выявление, то есть мы выявляем активно, да, другие не заболевают. Мы в этом году также активно начали работать вот эти выездные бригады. С прошлого года, если вы помните, да, мы там к 1 декабрю проводили вот эту выездную акцию, которая пользовалась очень большим успехом, и наши жители активно шли, сдавали кровь, и мы выявили там ВИЧ-инфицированных. Кроме того, это внедряется на территориях края. Краснокамск провел такую же акцию. И на сегодня надо сказать, что прямо сейчас во время нашего эфира такая акция идет около органного зала.
Ведь многие отталкивают от себя эту мысль. Ой, ВИЧ, это вот не про нас, это вообще мы никогда этим не заболеем. Ой-ой-ой, там, не знаю, там... Ну, почему важно знать? Почему важно, если вы здоровый, вменяемый человек, там, не знаю, женат или у вас есть семья, все равно идите, сдавайте этот анализ. Почему это нужно делать?
Потому что, как вы правильно сказали, эпидемия ВИЧ вышла за группы вот этих, за рамки вот этих ядерных групп риска. То есть обыкновенный половой контакт, незащищенный, в принципе, может привести к заражению ВИЧ-инфекцией. А наша статистика говорит, что у нас на сегодня больше половины всех случаев заболевания ВИЧ-инфекцией связано с половым контактом, а никак не с употреблением инъекционных наркотиков.
А здесь единственный эффективный метод использования презервативов, так это? И многие говорят, врачи, нет, и они не спасают.
Нет, никто пока ничего лучшего не предложил. Никто ничего лучшего не предложил.
А врачи заметили вообще, стало больше ВИЧ от того, что там цена на презервативы выросла, например?
Да нет. Провести вот такую корреляцию и сказать, что в связи с ростом цен на продукцию контрацептивов увеличивается, условно говоря, количество ВИЧ-инфицированных, такое, к сожалению, нельзя сказать.
Кто ваши пациенты? Все-таки по половому признаку мужчины больше, их возраст или женщины?
У нас превалируют в структуре такой гендерной, это мужчины. На их долю приходится где-то 58%.
Активный возраст?
Активный возраст, самый активный 25, возраст. 25-35 лет.
Насколько обстоит ситуация с рождением ВИЧ-инфицированных детей?
У нас каждый год увеличивается количество ВИЧ-инфицированных беременных, которые рожают детей. Вот только в прошлом году было порядка 600 беременных, которые рожали, которые выходили у нас в роды. Но в то же время количество ВИЧ-инфицированных детей, у которых подтвержден диагноз, рожденных от этих матерей, неуклонно снижается. И вот в прошлом году вот этот удельный вес был самый маленький за последние 15 лет наблюдений. Это говорит о том, что вот с этими ВИЧ-инфицированными беременными медицинские работники очень хорошо и плотно работают. То есть они обследуются, им назначаются профилактические препараты, они их принимают и рожают в результате здоровых детей.
Кстати, именно поэтому вы еще, знаю, что врачи призывают постоянно следить за своим здоровьем, в том числе там, флюорографию делать, ВИЧ сдавать, потому что женщины, они никогда не знают, беременны они или нет, вдруг. Да? А тут нужно понимать, какая ответственность.
Конечно.
Напомню, у нас телефон 2066-066. Уже был звонок, но вот прерывать вас не хотелось. Набирайте нас еще, обязательно возьмем трубочку. Также работает и Viber, WhatsApp. Звонить не надо, писать можно, задавать вопрос. 8-963-870-1000, его номер. И ICQ 404-582-017. За лучший вопрос подарим вам гостевой визит, фитнес-клуб X-Fit «Жемчужина». Так, у нас есть вопрос по Вайберу, сейчас посмотрим. Можно ли верить, что СПИД – это глобальный миф?
Я думаю, что верить этому нельзя, потому что об этом уже очень много сказано, и мы говорили. Это так называемое проявление СПИД-диссидентства. То есть это есть действительно группа людей, даже некоторые ученые поддерживают это, о том, что ВИЧ, в принципе, не существует. Этого заболевания нет, и все это как бы выдумано для того, чтобы фармацевтические корпорации выкачивали деньги, и на этом заработали.
Это... Вы с этим не согласны?
Категорически.
Все уже подтверждено, да?
Конечно.
Так, у нас есть звоночек, вы в эфире, как вас зовут? Говорите, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Вероника.
Да,
вот скажите, у меня очень близкая родственница, носитель ВИЧ. Она вроде бы не лечится. Она заболеет СПИДом или нет?
Спасибо за вопрос.
Спасибо за вопрос. Конечно, в данный момент мы говорим так. Вот позиция, допустим, всех врачей и профилактики на Западе, любой ВИЧ-инфицированный должен получать противовирусные препараты, и тогда его, в принципе, судьба, его жизнь будет практически не отличаться от простых людей, которые ВИЧ-инфекцией не заражены. Поэтому в данном случае у человека, который не ВИЧ-инфицированный и не принимает антиретровирусные препараты, то есть он не состоит на диспансерном учете, он не обращается в наш центр, он не обследуется, риск перехода ВИЧ-инфекция в более тяжелую стадию многократно возрастает. Кроме этого, возрастает и риск заражения туберкулезом. Поэтому попробуйте переговорить со своей родственницей.
А какие слова можно найти для родственницы? Что бы вы посоветовали? А может, кто-то нас слушает? В такой же ситуации люди находятся.
Ну, здесь сложно подобрать какое-то слово, которое было бы универсальное для всех наших людей. В первую очередь, конечно, это же слова о том, что это надо этому человеку. Раз. И второе, что он дорог для людей, что они беспокоятся за его здоровье. И он должен сделать этот шаг. И второе, он же все равно будет, этот человек, или чем-то папой, или чьей-то мамой, независимо от того...
А если не будет? Но все равно люди опасаются, что это смертельная болезнь. Но я так понимаю, чем раньше приходят с этим диагнозом к врачам, тем больше шансов помочь.
Конечно. Чем раньше человек обратится за медицинской помощью в специализированное учреждение, чем раньше он пройдет обследование, чем раньше он начнет терапию, тем проще, легче будет этот диагноз. С ВИЧ-инфекцией живут. С ВИЧ-инфекцией живут десятилетиями.
Например, у вас есть такой пример в центре?
На сегодня у нас есть несколько человек, у кого время с момента подтверждения ВИЧ-инфекции до настоящего составляет порядка 20 лет. То есть те люди находятся у нас на диспансере.
Но они постоянно применяют
да,
препараты.
Да, они принимают препараты и живут с этим, имеют семьи, имеют детей.
Давайте короткий звонок до рекламы. Здравствуйте, ваш вопрос.
Добрый день, Николай. Я хотел бы узнать, насколько выявленные носители и заболевшие отличаются по вашим прикидкам от тех, кто латентно болеет, там, заражает. Вот, разница это.
Еще раз.
Каким образом они должны отличаться?
Как отличаются ВИЧ-инфицированные от людей, у кого это заболевание не выявлено? Да? То есть можно ли отличить визуально?
Да?
Николай, к сожалению, очень сложно отличить таких людей. Мы их отличаем как бы по группам риска. То есть если человек, условно говоря, наркопотребитель, если он употребляет наркотики, это как бы внешний вид этого человека соответствующий, то с большей долей вероятности у него могут быть сопутствующие заболевания, там туберкулез, в том числе и ВИЧ-инфекция. Конечно, вот сейчас уже, поработав в центре СПИДа не один год и общаясь с нашими клиентами, я, в принципе, могу навскидку как бы определить, что это наш как бы пациент, но, в принципе, говорить и вот такую стигматику давать на всех я бы как бы не стал.
А какие тревожные звоночки, когда человек давно не обследовался, и что его должно насторожить?
Если он ВИЧ-инфицированный?
Ну да, да, он еще об этом не знает, не знаю, что, по каким-то поведению перестал спать, не знаю, плохо ест, теряет вес и что?
Он в первую очередь начнет терять вес, у него начнутся проблемы с лимфатической системой, у него могут увеличиваться лимфоузлы, начинает присоединяться, он начинает чаще болеть. У него появляется лихорадка, слабость, потливость. То есть это как бы вот такие общие симптомы. Но если человек относится, допустим, к группе риска, или он является наркопотребителем, и появление вот этих симптомов, конечно, должно насторожить в первую очередь.
Делаем небольшую паузу, на рекламу уходим, но продолжайте нам звонить. Я вижу, идут звонки. После рекламы примем.
Здоровый подход.
У нас есть звонок, давайте сразу наберем. Напомню, что у нас в гостях сегодня в «Здоровом подходе» главный врач краевого центра СПИД Евгений Валерьевич Сармолетов. Вы в эфире, как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Юрий Петрович. Так. Я должен был госпитализирован. Алло.
Да, мы вас слушаем, говорите.
Я должен был госпитализирован по лечению сосудов нижних конечностей. Значит, у меня потеряли анализ на ВИЧ-инфекцию. И меня не госпитализировали, не приняли там. Вы вот передаете сейчас, значит, передаче, что это добровольное. Значит, это, значит, меня-то госпитализировали, не приняли из-за того, что нет анализа на ВИЧ. Значит, то есть это принудительное выходит уже, значит...
Понятно, вопрос понятен.
Юрий Петрович, спасибо, но я немножко...
Скажите просто правила, каковы в медицинском сообществе?
Если... проходит человек медосвидетельствование на наркотическое, да, то это идет добровольно. А если человек идет на плановую операцию, какая у вас была, то там обследование на ВИЧ, это как бы обязательно. Если вы потеряли этот анализ, в принципе, можете обратиться в центр СПИД даже по телефону, назвать свою фамилию, имя, отчество, мы постараемся найти этот анализ. Вы где его сдавали? Во-первых, скажите нам, какая это клиника была. Если нет, мы можем вам его сделать непосредственно в нашей больнице.
Еще вопрос. Вы в эфире. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите. Алло.
Слушаем, да? Слушаем вас.
Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно ли заразиться, значит, вирусом от промышленных игл, то есть от упаковки, которая должна быть априори стерильная, но, допустим, промышленное заражение игл, шприцов, лекарств, такое может быть вообще как в виде диверсии?
Промышленное заражение в виде диверсии, вы знаете, это очень сложно, чтобы в промышленных масштабах можно было бы инфицировать какие-то медицинскую продукцию. Я думаю, что это исключено. Но я вам приведу такой довольно-таки интересный пример. Это было несколько лет назад. На одном из промышленных предприятий был зарегистрирован рост заболевших сотрудников гепатитом Б. Гепатит Б, он распространяется точно так же, как и ВИЧ-инфекция, да, даже говорят, что это СПИД-ассоциированное заболевание. Так вот, когда провели эпидемиологическое расследование, оказалось, что в основном заболевали сотрудники, которые находятся на одном конвейере. То есть они делали какие-то детальки, один делал одну операцию, второй другую, и вот этот конвейер шел. Так вот, все, кто был на этом конвейере, они по очереди, там по порядку, они заболевали гепатитом Б. И оказалось, что в начале конвейера сидел сотрудник с гепатитом, а так как они работали вручную и делали металлические детальки с острыми краями, да, то в ряде случаев там наносился микропорез, на эту детальку попадала частичка крови, дальше эта деталька переходила другому, третьему, четвертому, и так несколько человек вот из этой заразились гепатитом Б. То есть, в принципе, ваш вопрос, он понятен, да, и риски, конечно же, есть.
А как себя от этих рисков-то предохранить, если люди вот так связаны бесконечно с этими деталями?
А это уже техника безопасности непосредственно на производстве. Я говорю, это было несколько лет назад, работа в перчатках, да.
Это было в Перми?
А? Нет, это было не в Перми, это нам приводили пример, как один из путей передачи вот таких заболеваний.
Очень коротко вопрос, мы уходим скоро на новости. Станислав.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотел три вопроса задать. Первый – это по профилактике, ну, так скажем, среди гастарбайтеров. То есть я знаю, что выявление очень высокий процент идет. И, ну, просто статистически. Потом второй вопрос хотел задать. Вообще, как вот в Индии обстоят дела с этим же СПИДом? Потому что там профилактики нет. Вот. Ну и третий вопрос по стоматологам, по частным. То есть, ну, в начале 2000-х там очень было много нарушений. То есть они просто не понимали некоторых вещей. Вот как сейчас обстоят, эффективно ли работает рост?
Спасибо, Станислав. Ответим после новостей.
Здоровый подход.
Продолжаем «Здоровый подход». Сегодня мы говорим о методах профилактики ВИЧ. Главный врач Краевого центра СПИД Евгений Валерьевич Сармаметов. И вы пользуетесь просто успехом. У нас бесконечно звонки идут. Напомню, звонок 2060, телефон 2066-066 за... Самый интересный вопрос. Можно выиграть сертификат на бесплатный гостевой визит в современный фитнес-клуб с бассейном «Иксфит Жемчужина» на газете «Звезда 46». У нас до перерыва звонил нам Станислав, задал интересные три вопроса аж. Давайте на них ответим. Профилактика у гастарбайтеров.
Да, Станислав, действительно, ВИЧ-инфекцию у наших трудовых мигрантов, которые приезжают к нам из стран зарубежья, она проводится в нашем центре, и мы постоянно выделяем, выявляем ВИЧ-инфицированных среди вот этой когорты данных жителей. Допустим, в прошлом году мы выявили 93 случай с ВИЧ-инфекцией у гастарбайтеров, которые приезжают к нам на трудовую работу.
А чем вот это можно объяснить? Люди трудятся. Я бы не сказала, что они все там наркопотребители сплошные. То есть вот от чего такая сильная цифра-то такая, высокие цифры?
Но здесь нельзя говорить о том, что это только... что среди них уровень ВИЧ-инфицированных очень высокий. Мы провели расследование свое внутреннее, да, посмотрели, и оказалось, что практически 50% вот этих иностранных граждан, которые приезжают к нам, в частности, в Пермский край, заражаются ВИЧ-инфекцией непосредственно на территории Пермского края. И только половина приезжает с ВИЧ-инфекцией к нам из своей страны, там Таджикистан, Узбекистан или еще что-то. Здесь, конечно, менталитет. Люди приехали из мусульманских стран, зажатые какими-то нормами, да.
Много запретов.
Много запретов, приезжают сюда, здесь много всего можно. Идут в первую очередь эти половые связи, они даже говорят, мы знали, хотели, вот сюда попали, и заболевают после этого ВИЧ-инфекцией. Поэтому здесь вопрос как бы один к одному. А если взять удельный вес ВИЧ-инфицированных, допустим, среди населения Пермского края и среди вот этих иностранных мигрантов, которые к нам приезжают, то уровень пораженности среди иностранных граждан даже чуть-чуть поменьше, чем у нас в Пермском крае.
В Индии, также спрашивал Станислав, в Индии нет СПИДа. Чем это можно объяснить?
Я объясняю это тем, что там больше миллиарда человек, и там нет такого тотального выявления и обследования на ВИЧ-инфекцию.
То есть он там
вот
есть.
Это, конечно,
ну, как
есть.
Грипп, как другие какие-то заболевания, на которых не обращают
конечно.
Внимания.
Конечно. Допустим, в том же Китае, который граничит с Индией, и который по численности точно такой же, там несколько миллионов ВИЧ-инфицированных.
Давайте примем звонок и еще потом один момент вернемся к Станиславу про стоматологические частные конторы. Здравствуйте, Надежда, ваш вопрос.
Да, здравствуйте, Надежда. Вы были пионером. И у меня такой вопрос. Возврат пионерского подхода к подросткам поможет оздоровить население? Ранний секс — это тоже причина такой болезни или нет?
Надежда, спасибо за интересный вопрос. Дело в том, что мы в последнее время очень активно работаем с нашим подрастающим поколением, со школьниками, со студентами СУЗов и вузов. Проводим среди них мастер-класс, проводим там различные флешмобы, раздаем им литературу. Наши психологи выходят непосредственно в эти группы. И дело в том, что мы отмечаем высокую эффективность вот этих мероприятий. На сегодня единственная группа, где заболеваемость ВИЧ-инфекцией у нас резко снижается. Она стремится, условно говоря, к нулю, да? То есть мы близки к тому, чтобы у нас выросло поколение, свободное от ВИЧ-инфекции. И неважно, какие принципы и подходы, пионерские или теперь на сегодня более как бы такие современные, но принцип, что, о чем вы говорите и чем занимаемся мы...
Это очень, да, очень актуально, потому что
актуальный,
говорят
одинаковый.
О том, что ну, подростки просто начинается половая жизнь намного раньше, чем вот у
конечно.
Нашего поколения, в 14-15 лет. И, а какие слова находят им? Им прежде всего говорят, предохраняйтесь, подросток.
В первую очередь говорим, не предохраняйтесь, в первую очередь говорим, опасайтесь ВИЧ-инфекции. Знай, если ты знаешь, то ты защищен. И люди понимают, что болеть ВИЧ-инфекцией – это не модно, да, что это плохо, что это опасно для жизни, что это делит твою жизнь на до и после. И люди выбирают активную свою жизненную позицию и меры профилактики, и дети вообще воспринимают это как бы очень активно. Поэтому я соглашусь с тем, что подходы пионерии, они в данном случае
работают. Вы в эфире, как вас зовут? Задавайте вопрос.
Здравствуйте, Ирина Петровна.
Да, Ирина Петровна.
У меня такой вопрос. Вот где взять анализ на крови, на СПИД? В обычной поликлинике, у вас в центре или в этих современных медлабораториях? И что делать человеку? Он, естественно, напуган, если вдруг у него положительный результат. Куда обращаться? К терапевту? К вам в спид-центр или к какому-то еще доктору в своей поликлинике. Вот это очень важно.
Спасибо.
Давайте я со второго вопроса начну. Если человеку выдали анализ, где прописано, что он положительный на ВИЧ, инфекцию, то я как бы вам рекомендую обратиться в специализированный центр, то есть к нам на Свиязева 21. У нас там есть эпидемиологи, инфекционисты, социологи и психологи.
Хоть которые... кому обратиться?
Поэтому любой проконсультирует и даст рекомендации, что делать дальше. Я думаю, обращаться к терапевту участковому не стоит, потому что как бы диагноз уже поставлен. Поэтому надо обратиться в специализированное учреждение, получить нормальную, профессиональную, специализированную помощь. А где обследоваться на ВИЧ-инфекцию? В принципе, разрешается везде. Можно прийти к нам и сдать целенаправленно на ВИЧ-инфекцию бесплатно. Это в нашем учреждении по Свиязева 21. Можно обратиться по месту жительства и через терапевта получить направление, пойти сдать этот анализ. Можно за свои деньги прийти сдать в частную клиническую лабораторию, потому что все лаборатории имеют санэпидзаключение, они имеют право проводить эти исследования и выдавать эти результаты.
Евгений Валерьевич, были ошибки, когда человеку выдают положительно, он потом сдает, и оказывается, ошиблись врачи?
А это даже не ошибка. Допустим, ВИЧ-инфекцию ставят не по одному исследованию. Сначала делается ИФА, если она положительная, то потом уже идет подтверждение в иммуноблоте. Если там какие-то сомнительные результаты, мы, не объявляя диагноз, направляем это на дальнейшее исследование по трем тест-системам, смотрим уже конкретно. То есть каких-то вот таких ошибок, что сделали одно исследование и сказали, у вас ВИЧ-инфекция, такого, конечно, нет. То есть мы каждый случай доводим до логического, и пока не получим стопроцентное подтверждение, мы это не говорим.
Примем еще один звонок. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня слушаете?
Да.
Да, слушаем.
Значит, вот идешь до драмтеатра в сторону остановки автобусной. На этой дорожке полно лежит использованных презервативов. И вот у меня такой вопрос. Когда вот идешь, можно принести вот эту заразу домой, если там не убирается вот это все? Я еще не видал, сколько там разбросано презерватив. Полно.
Понятно.
Нет, ВИЧ-инфекцию, там, допустим, с уличной обувью домой вы принести не можете.
Многие очень распространенный вопрос, а где-то в сауну сходить, а где-то в бассейн сходить?
Нет, в сауну, в бассейн. ВИЧ-инфекция, она характерна тем, что у нее два основных пути передачи. Это внутривенные при употреблении инъекционных наркотиков, и это половой путь. Заразиться при рукопожатии, там, при посещении бани, с уличной обувью это категорически нельзя. С воздушно-капельным путем ВИЧ-инфекция тоже не передается.
У нас еще остался один вопрос от Станислава по поводу частных стоматологий. Насколько опасно посещать нелицензированные клиники?
Ну, на сегодня, как я знаю, таких клиник просто нет. То есть все частные стоматологи и клиники работают в соответствии с непосредственным законодательством. Но я просто приведу, скажу свое мнение, потому что до того, как я стал главным врачом центра СПИД, я несколько лет проработал в Роспотребнадзоре в эпитоделе, который, в принципе, как бы проводил проверки, вот, и в том числе вот этих частных стомат-кабинетов. Конечно, раньше это было, наверное, лет 10-12 назад, когда они активно начинали развиваться, мы находили много нарушений санитарно-гигиенического режима, нормативных документов, которые не выполнялись в некоторых частных стомат-кабинетах. Даже вот такой пример, когда мы обнаруживали, что стерилизация инструментария проходила в бытовых микроволновых печах. Но это было очень давно, и эти нарушения были, и они пресекались. На сегодняшний момент большинство вот этих стоматологических частных клиник или там каких-то объединений, они работают уже непосредственно на современнейшем оборудовании, они со современным инструментарием, в первую очередь это одноразовым, там очень жестко выполняются все режимы, поэтому у нас подтвержденных случаев заболеваний ВИЧ-инфекции после посещения стоматологических учреждений, частных даже, у нас не зарегистрировано.
Виталий спрашивает в ICQ, сколько времени живет вирус вне организма, насколько реально заразиться, случайно уколовшись использованным шприцом на улице в подъезде?
вирус ВИЧ, в отличие, допустим, от туберкулеза, микобактерии туберкулеза, который может во внешней среде жить там 1, 2, 3 месяца, вирус ВИЧ, он неустойчивый во внешней среде. Он погибает там буквально в течение нескольких часов. Риск заболеть при... Если, допустим, вы там убирали мусор там, на садовом участке и там случайно укололись брошенным кем-то шприцем с остатками крови, он крайне мал. Очень.
Были такие случаи когда-нибудь вообще за всю историю?
В Пермском крае.
Знаете, у нас открыто раньше были детские площадки, и вот там вечерами непонятные люди. И даже я, когда однажды прибиралась на субботники, видела вот эти использованные шприцы на площадке в саду, где ходит ребенок. Это, конечно, был ужас. Но нас уверяли, что нет, это невозможно заразиться.
Вот эти травматические операции, не операции, как бы, а вот случаи, случайности, когда дети, взрослые прокалывали себе кожные покровы вот этими использованными шприцами, они есть. Они единичные, но есть. Но случаев, последствий, чтобы у таких людей мы подтвердили ВИЧ-инфекцию, у нас нет.
И спрашивают, как выявляется заболевание в детских садах у детей, как можно узнать, есть ли зараженные дети ВИЧ в детском саду?
То есть вы хотите узнать, есть ли ВИЧ-инфицированный ребенок в
вашей
группе,
и что дальше? Вот вы узнаете, да, и дальше действие.
Надо ли вам это узнавать? Зачем? В принципе, это как бы информация считается конфиденциальной, и она не должна раскрываться для того, чтобы не создавать вот нездоровую вот эту обстановку в отношении этого ребенка.
Иначе будут нарушены права этого
ребенка. Да, это будут нарушены права ребенка, и что потом? Вы будете требовать, чтобы этого ребенка перевели в другой? Там родители то же самое. Поэтому риска, что ваш ребенок общается с другим, абсолютно никакого нет.
Кстати, как вы относитесь к тем людям, которые публично признают, да, Павел Лобков как-то недавно совсем сказал, да, я болен, вот болен давно, лечусь, и многие сказали, зачем ты признаешься, а другие сказали, герой.
Ну, знаете, я даже нахожу больше положительного, когда вот он признает, что да, у меня вот такое-то заболевание. Таким образом, он как бы не боится вот той стигматики никакой. Он помогает другим ВИЧ-инфицированным, что он не один, что есть и другие люди, которые занимают более высокое там социальное положение какое-то, что с этим можно жить, что ничего страшного в данном случае нет. То есть мир не меняется. Меняется некоторое поведение человека, который просто должен быть обязан проводить какие-то медицинские манипуляции, чтобы продолжать также достойно и качественно жить.
Спасибо большое. У нас в эфире был главный врач Краевого центра СПИД Евгений Валерьевич Сармаметов. Давайте кому отдаем сертификат на бесплатный гостевой визит в Эксфит.
Ну, у меня два. Это вопрос по пионерии, довольно такой необычный и интересный, да, он выбивается из разряда. И у Станислава.
Ну, давайте, надо выбрать.
Ну, давайте я отдам предпочтение все-таки профессиональному Станиславу.
Станислав, мы вас наберем, скажем, как забрать сертификат. Ну и поздравляем, слушайте «Эхо». Будем стараться каждый эфир разыгрывать бесплатные сертификаты в «Эксфит». Ну и, конечно, предлагать для вас интересные темы на обсуждение. До свидания.
До свидания.